Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами на Светлом Радио Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и временно исполняющий обязанности главы Патриаршей пресс-службы. Добрый вечер, Владимир Романович. Ну, Владимир Романович, поскольку Святейший Патриарх у нас на днях посетовал, что СМИ не удивляют первоочередное внимание новостям, которые отражают положение дел в мировом православии.
Это не касалось Радио «Вера».
Ну, все-таки вот мы услышали призыв патриарха, хотим вот с этого как раз и начать. Ну, поскольку вы уже комментировали то, что происходило на Синоде, но события у нас постоянно какие-то происходят, и ситуация развивается в каком-то не очень желательном для нас ключе. В частности, на эти выходные патриарх Варфоломей сослужил с главой Элладской церкви, и вот произошло то самое, что привело всех в полное недоумение, как к этому относиться. Сам патриарх, естественно, на службе поминал главу так называемой ПЦУ. Вроде бы архиепископ Афинский при этом просто присутствовал, молчал, но сам эту формулу не повторял. После этого сослужения начались комментарии в стиле, что вот теперь мы знаем, что афинский архиепископ признал ПЦУ, и вот теперь непонятно, общаться с ним или нет. Судя по вашему комментарию и по определению нашего синода, однозначно об этом говорить невозможно.
Нет, можно вполне однозначно говорить только о том, что это не тот случай, который описан в решении синода, поскольку понятно, что патриарх Варфоломей, который так называемый ПЦУ дал так называемую автокефалию, он, естественно, поминает Епифания, он же Сергей Думенко, и он его и будет поминать. И понятно, что, находясь в общении с предстоятелями других православных церквей, когда они служат, он возглавляет богослужение. Собственно, он и поминает. Там глава Элладской церкви не предполагалось, что он как-то будет на богослужение реагировать на произнесенное патриархом Варфоломеем. Вот. Поэтому мы этот случай просто не рассматриваем в качестве какого-то случая, на который должна быть реакция русской церкви. А вот если кто-то из митрополитов Элладской церкви сослужит с кем-то из так называемых иерархов, так называемой ПЦУ, или если глава Элладской церкви, предстоятель Элладской церкви, когда он будет сам служить, когда он будет поминать предстоятелей поместных церквей, если он начнет поминать господина Думенко, то, конечно, это не останется без последствий со стороны русской церкви. Но, мне кажется, здесь важно подчеркнуть то, что, в общем-то, мы прекрасно понимаем, что, возможно, в каком-то смысле кто-то и делает на это расчет, что вот русская церковь начнет сейчас как-то стремительно рвать с греческим миром, да, о чем патриарх говорил и в своем выступлении на Всемирном Русском Народном Соборе, о том, что есть, видимо, такая задача вот оторвать Россию от греческого мира, греческий мир от России, и что мы не собираемся потакать этой задаче, и что мы не позволим, чтобы это произошло. Вот. Поэтому в данном случае вот это сослужение, оно не является той точкой, на которую, после которой необходима реакция русской церкви, священачалия русской церкви на Элладскую церковь. Для этого необходимы действия, непосредственные действия предстоятелей Элладской церкви либо иерархов.
Ну, естественно, на этом все не закончилось, а только все началось. Уже на этой неделе патриарх Варфоломей побывал на Афоне. Там в монастыре Ксенофонт было празднование 200-летия закладки их основного собора. Естественно, на патриаршую службу собрались представители других афонских монастырей. Естественно, опять было поминовение. И после этого появились какие-то совершенно алармистские комментарии, что вот афаниты признали ПЦУ, и вот все полный караул. Но справедливости ради надо заметить, что из 20 монастырей только представители 7 были на этой патриаршей службе, что есть и раньше заявляли как свое категорическое неприятие вот этой вот так называемой автокефалии. Есть монастыри на Афоне, которые принципиально держатся этой позиции. Всем понятно, что для афонских монастырей ситуация крайне сложная, потому что они все ставропигиальные. У них всех официально начальник патриарх Варфоломей. И непонятно, что в этой ситуации, как противостоять вот этому решению патриарха, которое они могут не принимать, но в то же время они же не могут вступать в открытую конфронтацию. В общем, все запуталось окончательно. А главное, что эти комментарии, они вот как-то совсем пригвоздили ситуацию.
Да вы знаете, мне кажется, что ничего в большей степени не запуталось. Ситуация сложная, она не от того, что Варфоломей приехал на Афон, а от того, что он сделал на Украине. И от того, что он всех поставил, в том числе и те приходы, и в том числе Афон, который находится в юрисдикции Константинополя, в чрезвычайно сложное положение. Вот, как реагировать на эти действия, которые, может быть, многие действительно не поддерживают. Вот, я не вижу здесь какой-то принципиального изменения ситуации в связи с визитом патриарха Варфоломея на Афон. Во-первых, эти действия просто совпали с его посещением Салоник, где вот он служил с представителем Элладской церкви, и поэтому кто-то вообще стал рассматривать чуть ли не Афон, как в юрисдикции Элладской церкви. Надо еще раз сказать, что Афон, несмотря на свое географическое положение, он находится в юрисдикции Константинопольского патриархата. Вот, поэтому он к Элладской церкви отношения не имеет юрисдикционного. Вот. И, естественно, мы знаем, что там была информация о том, что многие на Афоне не согласны с этим, но это не принимало каких-то там форм протеста и прочего. Поэтому, когда туда приехал Варфоломей на Афон, ну, естественно, там его там встретили, и было совместное служение, в котором, как вы справедливо сказали, по имеющейся информации, действительно принимали участие только 7 представителей 7 монастырей. Вот. И, как ты сказал, и 100 полицейских там.
С собаками. Сразу вспомнился Булгаков. Пришлите 100 мотоциклетов с пулеметами, ловите иностранного консультанта.
Да. Вот. Поэтому здесь, ну да, он естественно, он служил, он поминал, вот, но как и предполагалось. Поэтому здесь я не вижу какого-то принципиального изменения ситуации. Вот, наша позиция выражена и по поводу Константинополя, о невозможности общения с ними, поскольку вот это вот, принятие раскольников, ну, оно вполне определенным образом приводит к вполне определенным последствиям. И мы видим просто плоды на Украине того, что там сделал Константинопольский патриарх, и это плоды недобрые. Вот. Ну, вот так.
Но на самом деле ситуация все равно запутанная, потому что люди ездят в паломничество в Грецию. Если когда патриарх Варфоломей вот этот свой знаменитый томос передавал и решение Синод нашей церкви принял о прекращении евхаристического общения, там было хоть понятно, что вот есть церкви, которые подведомственны, условно говоря, патриарху Варфоломею, мы с ними не общаемся. Неприятно, но понятно. Теперь, когда решение по каждому конкретному иерарху должно приниматься, непонятно ничего. Ну вот владыка Иларион, глава нашего отдела внешнецерковных связей, уже предложил каждый раз паломникам связываться либо с его отделом, либо с паломнической службой, чтобы уточнить, куда, к каким святыням и до какой степени можно отправляться в паломничество. В каких храмах можно причащаться. Это же ведь с ума сойти, эта же ситуация каждый день будет меняться.
Я не думаю, что здесь что-то это является поводом сходить с ума. Мы по гораздо менее значительным каким-то поводам принимаем, участвуем в намного более сложных процедурах, вот, связанных, ну, повторяюсь, с какими-то, ну, действительно менее значимыми вопросами. Здесь речь идет об участии все-таки в таинствах в первую очередь. Вот, а не о посещении святынь, потому что посещение святынь, ну, как у нас есть святыни, которые находятся в католических храмах, которые мы признаем, я имею в виду святыни. Никто же не запрещает посещать эти храмы, там, святыням,
ну, поклоняться. Ну, посещать, да, но, да, но молебен там уже не отслужишь.
Нет, мы говорим, ну, почему, можно вот в соборе Святого Петра по договоренности с католиками уже служим молебен, только без католиков, естественно, сами. А вот здесь вопрос у мощей, я имею в виду. Вот, а вопрос здесь именно участие в таинствах. И здесь, ну да, вот такая ситуация, но так всегда было в истории церкви, когда какие-то вещи приходилось уточнять, и, понимаете, там священник, который куда-то отправляется, вот он хочет послужить, он все равно должен, ну, где-то, допустим, если он в пределы другой поместной церкви, то он должен подтвердить, что там эти церкви, что он представляет собой церковь, с которой эта поместная церковь находится в каноническом общении. То есть это не является какой-то новацией и запутанностью сегодняшнего дня. Это неприятно, это свидетельство вот раздираемого, так сказать, хитона Христова, это так. Но то, что это какая-то вот неожиданная там, не имеющая аналогов истории процедуры, это нет, ну да, вот лучше уточнять. И в отделе внешнецерковных связей дадут ответ на тот момент, на который будет запрос.
А как вообще из этой ситуации выбираться всем нам, православным? Вот в достаточно подробном интервью, которое дал заместитель владыки Илариона протоиерей Николай Балашов телеканалу «Спас», он объяснил, что надеяться на какое-то в обозримом будущем проведение всеправославного собора или даже всеправославного совещания, посвященного этой проблеме, абсолютная утопия, потому что патриарх Варфоломей никогда не согласится на проведение такого собора. И, собственно, пока он жив, этого не будет. Но если бы ситуация была законсервирована, это было бы ужасно неприятно, болезненно, но это можно было бы потерпеть. Но ситуация же развивается. То есть каждая неделя приносит какие-то новости на этом поле. И ничего не делать, просто вот молиться и надеяться на чудо.
Ну, насколько я помню интервью, это важное очень интервью отца Николая Балашова, он говорил о возможности созыва, точнее, невозможности созыва некого всеправославного форума по инициативе Варфоломея. Но есть и другие формы, так сказать, межправославного общения, и о том, что эта тема должна иметь общеправославное решение, говорила и Русская Церковь, и другие поместные церкви, и говорили неоднократно. Поэтому эта тема, так сказать, присутствует, обсуждается, и поверьте, что и в двусторонних контактах Русская Церковь с другими поместными церквами, понятно, что эти вопросы сегодня на повестке, они обсуждаются, и в пути решение ищется, просто, ну, не все из них становятся достоянием публичности, эти дискуссии, и это правильно, потому что совершенно не обязательно тут каждый шаг, так сказать, придавать вот всеобщему, так сказать, обозрению там, или выносить на дискуссию и прочее. Вот, но работа какая-то идет, и надежда есть. Вот, но вот сейчас такой этап, это сложный этап в жизни церкви, в жизни нашей церкви, в жизни вообще всего мирового православия. Вот, но будем надеяться, что хватит мудрости, сил, терпения у тех, кто за это отвечает, вот все-таки эту ситуацию разрешить. Когда это будет, ну, я никаким образом, я сейчас прогнозы не берусь какие-то предлагать, но, конечно, вот стараемся как-то что-то изменить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот к вопросу о новостях. Тут неожиданно совершенно прошла новость, что в Фейсбуке запретили новостной контент нашего сайта «Православие.ру» на английском языке. Это что, мировая закулиса?
Я, честно говоря, мельком только это видел. Не знаю, какие там... Не успел еще разобраться, Надо посмотреть. Ну, может быть, что-то там... Фейсбук вообще такая своеобразная площадка с правилами до конца никому непонятными. Вот, ни правилами того, как это работает, ни правилами того, как, что там разрешается, что запрещается. Но, видимо, есть какие-то флажки, которые они себе поставили. И, значит, вот если ты за какие-то заходишь из их флажков, то тебя, так сказать, выключают. Вот, надо просто разбираться, с чем это было связано, наверное, с какой-то публикацией, на которой показалось толерантным хозяевам Фейсбука нетерпимой.
А какую площадку вы предпочитаете? Телеграм?
Ну, да, мессенджеры вообще хороши тем, что там нет комментариев. Вот, и ты как-то высказался, и дальше вот смотришь, как, насколько это возымело какое-то действие. Вот, потому что когда много комментариев, ну, вроде как-то, как минимум, из вежливости необходимо реагировать. Иногда вежливо реагировать сложно. Вот. Да и нет, знаете, у меня нет какой-то такой... одной площадки, просто есть понимание, что разные площадки, там разные аудитории поведения, аудитории разные, просто, ну, приходится как-то соответствующим образом присутствовать, скажем так.
По поводу новостей и ньюсмейкеров, естественно, последние дни у нас главным ньюсмейкером был Всемирный Русский Народный Собор, который на этот раз был посвящен народосбережению. Угу. Насколько я понимаю, вы там были?
Да, конечно.
А как будем народ сберегать?
Ну, активно есть надежда, да. И, вы знаете, я хочу сказать, что я видел, естественно, реакцию, она разная. Видел в том числе где-то иронию, где-то скепсис, где-то там такое какое-то прямое агрессивное неприятие. Оно контрпродуктивно, там обсуждать особо нечего. Но я хочу сказать, что за последние годы и обществом, и государством в этом направлении проделан большой путь. Что я имею в виду? Может быть, не все это знают, может быть, кто-то не осознает, что некоторое время назад, вот насколько мне известно, по крайней мере, когда было понимание сложной демографической ситуации, уже довольно ясное, при этом, в том числе и среди государственных мужей, была такая позиция, что эта тенденция необратима, здесь сделать ничего нельзя, поэтому и не нужно. И вот церковь, которая всегда настаивала на необходимости вот, именно церковь присутствия вот в жизни общества и в жизни страны, всегда говорила о важности там, вот этой понимания сложных демографических ситуаций, о попытках изменить ее в лучшую сторону, о необходимости сохранения нашего народа, сбережения. Вот здесь, мне кажется, в какой-то момент в лице государства увидела, ну, такого союзника, получила ответ, и все наше общество получило ответ. И то, что государство последние годы довольно активно этим вопросом занимается, да, и что это контролируется там первым лицом, вот, государство и многие проекты этому посвящены, такие глобальные, государственные, это, мне кажется, очень важно. Вот, и то, что это еще раз было зафиксировано Всемирным Русским Народным Собором, я бы это недооценивал, потому что хочу сказать, что в истории Новой России это было не всегда. И отношение к этому было разное, да, и было в том числе и то, которое не предполагало, может быть, не декларировалось, но оно не предполагало никакого, так сказать, сбережения, об этом вообще не думали. Ну, будет там 100 миллионов, значит, 100, будет меньше, значит, меньше, да. И это касалось как рождения новых граждан, так и, в общем-то, того, как будут жить, и, простите, как считали когда-то доживать там те, кто уже на свет Божий родился. Поэтому, мне кажется, это само по себе уже важно. Ну, конечно, этого мало, обсуждались какие-то там конкретные меры, вот. И, кстати сказать, вы же знаете, что вот в РНС, именно Русский Народный Собор, это же не официальная церковная структура, это церковно-общественная организация, куда входят представители разных религий нашей страны и разных, кстати, политических движений. Это фактически единственная площадка. Религиозные лидеры-то встречаются на разных других площадках, а вот где политические силы все-таки не воспринимают это как поле для конкуренции разные, да, это вот, пожалуй, в этом смысле уникальная такая площадка. Вот. Хотя там понятно, что все равно искрит в выступлениях. Вот. Но тем не менее, вот сколько лет я наблюдаю, вот они там приходят, как-то вместе сидят, пытаются какой-то общий конструктив найти. Вот. Поэтому вот я так положительно оцениваю.
Ну, обсуждают, я так понимаю, судя по отчетам, по принципу «вода камень точит» годами одни и те же предлагаемые меры. Ну, во-первых, контроль абортов, который обсуждается на всех площадках, и на государственных, и на общественных, и на церковных, и на межцерковных, и как угодно, и ВОЗ все равно там.
Ну, вы понимаете, вот это же не упрек в сторону там ВРНС, вот собора вот этого, да, или в сторону даже церкви, потому что церковь-то своих позиций не отступает. Это скорее упрек в сторону нашего общества всего, и отчасти, может быть, в сторону отдельных там государственных структур, которые, ну, каким-то вещам противятся. Хотя, опять же, тоже это очень сложно так вот мне этот упрек адресовать, потому что ситуация, правда, меняется. Да, ведь когда-то было у нас, я боюсь сейчас ошибиться в цифрах, но было 11 показаний, по которым врачи могли делать аборт. Потом, по-моему, решением, не помню сейчас в каком году, президента, их стало 4. Да, это тоже результат вот дискуссии, поэтому я не могу с вами согласиться, что ничего не изменилось. Мы, это все равно, что, знаете, вот из сегодняшнего дня, вот есть у нас проблемы в жизни, есть там в экономике проблемы, есть, надо их обсуждать, надо, но сказать, что за 20 лет ничего не произошло, ну, давайте так вот просто посмотрим фотографии 20-летней давности или видео из магазинов, да, вот, и это все-таки как-то отрезвляет немножко. Да, повторяю, это не значит, что нет проблем, их не надо решать, но говорить о том, что динамики нет, это же тоже неправда, да. Вот, поэтому, конечно, ситуация изменилась. И то, что, вот, скажем, посмотрите, вот эта антиабортная деятельность общественных организаций, не все любят слово антиабортное, многие говорят о просвещении, вот, о важности там, просветительской деятельности в плане там, необходимости материнства там, и прочее. Но ведь она действительно тоже очень сильно изменилась, ее стало много, да, этого раньше не было. Посмотрите, почему это встречает тема такая в целом, тема, как мы говорим, за жизнь, но, как говорят, антиабортная тема, она встречает определенное противодействие. А потому что вот эта вот обязательность нахождения аборта, этой процедуры в фонде обязательного медицинского страхования, оно как бы легализует аборт как некую общественную норму. А вот есть набор процедур, которые врач обязан делать. А это вот, значит, это норма. Это то есть то, что нормально, да? То, что соответствует норме. И, соответственно, когда мы говорим, церковь говорит в последние годы о том, что мы понимаем, мы, конечно, против абортов в принципе, да, но мы понимаем там разные настроения в обществе, разных людей и прочее. Поэтому мы сейчас, как в качестве официальной позиции церкви, не заявляем требование запретить аборты, да, мы говорим о том, что давайте мы выведем эту процедуру из фонда обязательного медицинского страхования. С чем это связано? Это связано в том числе и с тем, здесь несколько причин, что мы тем самым лишаем как бы оснований воспринимать аборт как общественную норму. И мне кажется, это очень важно. То есть необходимо... Церковь идет именно по этому пути диалога с обществом, да, и мягкого такого постепенного изменения сознания, когда люди поймут, что, ну, есть исключительные случаи, да, вот так называемые медицинские показания, когда, ну, вот я имею в виду в первую очередь внематочную беременность, когда просто невозможно ребенка сохранить, да, это, насколько я понимаю, медицинский факт просто. Вот, вот эти изменения, они происходят, они очень важны, поэтому я бы не сказал, что это вот вода в ступе, так сказать.
Но среди всех перечислявшихся мер на соборе одна вполне, по-моему, логичная, ни у кого не вызывающая никакого отторжения, это воспитание нового поколения, для которого семейные ценности будут приоритетны. В принципе, все понятно, никто не возражает, давайте воспитывать. Причем, если говорят христианам обычно, а сами покажите пример, то если посмотреть на наше белое духовенство, у нас колоссальное количество многодетных священнических семей. Причем там многодетные это не 3-4 ребенка, а 6, 8, 10 детей. То есть это уже практически почти повсеместно. Но что-то этот пример как-то не подхватывается светскими прихожанами. Как-то вот, хотя, если говорить так уж откровенно, священническим семьям тяжелее, многодетным, в силу того, что отец постоянно трудится на приходе и занят прихожанами, вместо того, чтобы зарабатывать деньги на обеспечение своего многочисленного семейства. Но почему-то этот пример не заразительный.
Да нет, почему же? Мне кажется, заразительные, только хорошая зараза, она медленнее распространяется, чем плохая. Вот. И как раз-таки среди прихожан тоже очень много многодетных семей. Другое дело, что среди неприхожан, может, их не так много, как хотелось бы. Вот. А среди прихожан есть. Хотя, повторяю, это же не церковная задача. Да? Вот многодетность не является целью христианской жизни. Да? Это скорее вот, ну, некое дети как благословение Божие. Вот. Из этого исходит семья, но все-таки это не сугубо церковная задача, да, это задача именно общественная, почему эта тема, видите, и становится центральной на церковно-общественной площадке, такой, как Всемирный Русский Народный Собор. Вот. И это в данном случае важно. Но то, что медленно это происходит, да, медленно, поэтому и взаимодействие с государством происходит, потому что здесь разные нужны меры. Они по отдельности не работают. Ни экономическое там стимулирование, ни изменение вот каких-то представлений о том, о чем я говорил, да, в голове просто у человека, хотя это тоже все очень важно. Вот тот самый комплекс мер, который может что-то изменить, да, не быстро. Но есть вещи, которые не меняются вот. Знаете, так вот я щелкнул пальцами сейчас, если кто-то слышал звук. Вот, не меняется по щелчку, ничего здесь не сделаешь.
Ну, будем надеяться, что воспитать когда-нибудь какое-то хорошее поколение.
Да у нас хорошее поколение сейчас, я не могу сказать, что оно плохое, просто вот этот объем, так сказать, информации, которая сваливается на это поколение, он во многом содержит другие ценности. И здесь я не хочу сейчас как-то вот превращаться в какого-то такого там критика и говорить, как все плохо, но давайте объективно просто посмотрим, содержит эта информация то, что вот может помогать представлению о там, здоровой многодетной семье, вот, это информационное поле, или содержит какие-то другие представления. Вот. Мы, правда, иногда, мне кажется, стесняемся разговора о каких-то здоровых, правильных вещах. Да? То есть мы говорим, ой, вот сейчас там пропаганда начнется. А почему мы так не относимся, если критически подходить какой-то там, не знаю, идиотской рекламе, не имеющей ни смысла, вообще ничего там из серии «ты этого достойна» или «ты достойна». Это же вот если так разобраться, это какая-то пропаганда бессмысленности, оболванивания, идиотизма, которая потоком просто льется на нас, на наших детей, со всех вообще, так сказать, изо всех источников и прочее. Мы как-то вот тут стеснительно молчим об этом.
Давайте мы продолжим разговор о бессмысленности и идиотизме рекламы. Мы прервемся буквально ненадолго. Напоминаю, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».